«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня у нас в студии врач-акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, кандидат медицинских наук Янина Александровна Лебедева. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Янина Александровна, с Новым годом.
Спасибо. С Новым годом, с новым счастьем.
Наше последнее интервью в прошлом году рассказала очень много интересного. Но я так понимаю, что продолжение обязательно следует, потому что не иссякает поток проблем и да. не зарастает тропа.
Да, к сожалению. Женщин много, женщинам нужна помощь, и всегда эти вопросы очень актуальны по здоровью.
Янина Александровна, у вас в новом году новое место работы. Вы могли бы об этом нам рассказать?
Да, я вошла в новый жизненный этап. Он был осознанный. Немножко поменяла направление больше в практическую деятельность клиническую. Немножко отошла от оргздрава. Решила, что мне важнее быть ближе к моим пациенткам и более активно вести клиническую практику. Сейчас я работаю в клинике репродуктивного здоровья и ЭКО, Айклиник на Петроградке, улица Корпусная, 9. Веду прием ежедневно, 5 дней в неделю, и совмещаю с некими организационными моментами, но акцент стал больше на клиническую практику.
И еще вы наконец-то вернулись в социальные сети.
Да, есть такое. Блог. Веду блог, начала недавно, с конца декабря. Все-таки это душа, которая пела и кричала, и желала. Наверное, собралась силами и, наконец, реализовала то, что давно во мне спало. Просто не хватало времени. Расставила акценты.
И самое главное, что вы предоставили возможность тем людям, которые знают вас или узнают о вас, находить. Потому что одно дело прийти на прием в Санкт-Петербурге, а другое дело прочитать о вас информацию, получить исчерпывающую. Ну и в конце концов на приеме не всегда успеваешь задать какой-то вопрос.
В том числе и у меня очень много пациенток, которые живут за пределами Санкт-Петербурга. Угу. Это и Ленобласть, и отдаленные регионы. У меня есть пациентки с Благовещенска, с Владивостока.
Угу. Есть Амурская область?
Да, да.
Так это же край света.
Да, по всей России. Более того, у меня много пациенток, которые эмигрировали и в страны Евросоюза, и на другие континенты. И мы на связи. Им важно, чтобы я была на связи, и когда они меня видят в онлайне, в блоге,
они успокаиваются.
Я становлюсь ближе для них, да, они успокаиваются, что все нормально, все по плану, доктор рядом, у меня так и написано на страничке, я рядом, для меня это важно, быть рядом с пациентами.
Давайте мы попробуем отправить, я, конечно, ссылку обязательно размещу на социальные сети, но все-таки как называется ваш проект?
Мой проект называется «Янина доктор». Проект посвящен женскому здоровью и регуляции менструального цикла именно по узальным расстройствам.
Мы сегодня будем говорить о грустных вещах, но я очень надеюсь, что после каждого подпункта, который мы отметили для себя, у наших пациенток, точнее слушательниц, извините, и подписчиц, появится надежда, что даже в самой безвыходной ситуации можно найти выход. И Нина Александровна, я надеюсь, нас вдохновит на положительные эмоции, на радость.
Да, именно этот посыл, что не все потеряно, даже в самых сложных случаях всегда есть варианты и выбор, и возможности решений.
Даже за кулисами нашей программы, когда мы разговаривали, я покаялась, что я тот самый пациент, который всегда запускает, потому что все время некогда, или думаешь о чем угодно, только не о своем здоровье. Но это, наверное, недопустимо.
Недопустимо, потому что лучшее лечение – это профилактика.
Конечно.
Да, чтобы профилактика была эффективной, нужна дисциплина от пациента своего рода, регулярные посещения врачей. И если пациентка регулярно наблюдается, я всегда говорю мое кредо, мы точно ничего не пропустим. Как только пропадает на 5, на 7, на 10 лет, я уже вижу запись, думаю, ага, 7 лет не была, ну жди, сейчас будет по полной, как правило, так и есть. Редко кто приходит через длительный интервал, сохраняя здоровье, которое было вот на входе там, 7 лет назад. Все-таки нужно регулярное наблюдение.
Гинекология – это плановое лечение и профилактика? Или все-таки бывают сюрпризы?
Бывают сюрпризы. Сюрпризов достаточно и в амбулаторной гинекологии в том числе. Даже и хирургическая патология встречается. Пациентки приходят даже с кровотечениями. Mm-hmm. Бывают ситуации, что кровотечение длится неделю, 10 дней, и пациенты по разным причинам не вызывают скорую медицинскую помощь. Кто боится, кто надеется, что можно справиться без госпитализации.
Или рассосется.
Или рассосется, тоже такой вариант есть. И приходят с кровотечениями, и уже мы госпитализируем из клиники, когда это действительно требуется.
Или вот как некоторые случаи, о которых вы говорили, когда вам не верят на слово, начинают искать другие пути решения.
Да, ну, пациент имеет право выбора, да, угу. Свободу мыслей, кому хочет, к тому и обращается. Наверное, это правильно, что доверяй, но проверяй. Пошла, получила у меня мнение, да, потом сходила еще к специалистам, собрала какую-то, ну, аккумулировала какое-то общее, да, мнение, сделала для себя выбор. Опять же, есть понятие «свой доктор», да, вот пришел и влюбился на энергетическом уровне, да, на профессиональном, и вот получила то, что она хотела. Есть пациентки, которые принимают решение вопреки там, моим рекомендациям, по-другому видят ситуацию. Была пациентка, которой требовалось хирургическое лечение, удаление матки в силу большого количества разросшихся миоматозных узлов, больших размеров, которые, несмотря на нашу консервативную терапию медикаментозную, продолжали увеличиваться в количестве и в размерах. Плюс у пациентки были кровотечения. Это уже для меня хирургия – это крик отчаяния. То есть если уже я ничем не могу амбулаторно помочь, да, нам приходится прибегать к хирургическому методу. Это был такой случай. Мы перепробовали все. Она еще вошла в период переменопаузы, когда начались гормональные нарушения. Mm-hmm. И я озвучила, что давайте планировать хирургическое лечение. В 49 лет тактика уже не органосохраняющая. Как правило, удаляется орган, матка вместе с узлами. Да, по желанию мы можем сохранить матку, если женщина не хочет прощаться с органом. Пожалуйста, тоже возможно. Пациентка решила получить другое мнение у специалиста. Специалист рекомендовал ей вообще ничего не делать. Отменить терапию, которая есть сейчас, понаблюдать в надежде, что скоро же придет менопауза, по возрасту положено, да? Угу. И все твои кровотечения уйдут, и узлы сами засохнут.
То есть она услышала то, в принципе, о чем мечтала.
Что хотела услышать, конечно. Да. Ну, так устроены люди. Мы все так устроены, нам приятно слышать. Да, вдруг прокатит, вдруг не нужно. Ну, моя задача рассказать различные варианты. Выбор все равно за пациенткой. Да? Мы объясняем, ну, не захотела, хорошо, будем наблюдать, посмотрим, может быть, действительно она войдет в менопаузу и беда минует, но пока что она с кровотечениями. Вот так.
Это запущенный случай.
Это запущенный случай, да. Он запущенный, потому что уже в течение года у нас стоит вопрос по поводу хирургического лечения. Пациентка пока не приняла решение. Я переживаю за то, что мы тратим время и теряем драгоценную возможность помочь максимально. Угу. Потому что пока она ходит с кровотечениями, она находится в состоянии хронической железодефицитной анемии, которая эти кровотечения провоцирует из месяца в месяц, пока пациентка менструирует. Потому что каждая менструация заканчивается кровотечением. Угу. Находясь в состоянии хронической анемии, трудно говорить в целом о здоровом организме. Потому что женщина, ну, ей нужен гемоглобин, да, начиная с обменных процессов и заканчивая вообще энергией жизненной. Если гемоглобин 70, ну, невозможно не работать, не выполнять социальные роли, которых у женщин много. Да, это и мама, и жена, конечно, и подруга, и руководитель на работе.
Да, в принципе,
это качество
и для самого
жизни.
Себя. Это, конечно. Дискомфорт ужасный, да, когда у тебя нет сил и настроения.
Да, да, очень, ну, пока страх неудобно хирургического лечения, он у нее превалирует. Пока мы не можем выйти по-другому из этой ситуации. Mm-hmm. Мы с ней проговорили, она согласилась, что, возможно, она созреет. Просила дать ей время, поэтому мы на связи, mm-hmm. наблюдаемся, принимаем препараты железа, но кровотечение – дело такое. Если из бочки дно дырявое вытекает, но глупо туда снова заливать воду. Надо ремонтировать вот саму эту брешь, бочку. Конечно, где течет.
А самые плохие последствия в данном случае какие могут быть?
Ну, мы всегда боимся, что быстро растущие миоматозные узлы могут излокочисляться, хотя считается и согласно современным данным и метаанализам, что это достаточно редко происходит, да, там леомиосаркома, да, развивается mm-hmm. злокачественная опухоль из мышечной ткани матки. Но, тем не менее, такие случаи есть. Конечно, мы боимся злокочисления онкологии. И здесь самое коварное, что пока мы эти узлы не удалим, не отправим на гистологическое исследование, у нас не будет окончательного диагноза и понимания по структуре этого узла. Какие там были угу. клетки, какие ткани.
Нина Александровна, а МРТ с контрастом, КТ с контрастом, какая-то биопсия тихонечко через животик, это все не может нам дать возможность понять, что там такое внутри?
Только косвенно. Потому что КТ органов малого таза вообще, если сравнивать с МРТ, менее информативно. Мы КТ используем в тех случаях, когда есть противопоказания к МРТ. Это установленные какие-то железные импланты, да, которые могут намагнититься в аппарате МРТ, пока пациентка проходит исследование, и будут осложнения, ожоги и так далее. Поэтому МРТ более информативно, и если нет противопоказаний, выполняется МРТ малого таза. Но МРТ малого таза нам все равно не даст ответ, какое строение у этого узла. Что даст МРТ? Уточнит анатомию, расположение узла. Расскажет, насколько активно узел накапливает контрастное вещество. И если активно накапливает, то, как правило, это признак его пролиферации, то есть активного роста и не очень благоприятных перспектив дальше для пациентки. Угу. Вот. Но никто никогда нам ни один метод не скажет, какие клетки. Та же биопсия. Когда мы удаляем весь узел, морфологи делают тонкие срезы, весь узел под микроскопом рассматривают. Биопсия – это только локальные участки, но в лучшем случае 3-4 участка, которые можно взять образцы, да, из узла на исследование. Но это не весь узел, мы можем просто не попасть в эти участки. Или мы можем промахнуться, да, и у нас слепые зоны будут оставаться слепыми. Угу. Опять же, это зависит и от локализации узлов. Если узел расположен субсерозно, то есть как помпончик на шапке, сверху на матке, ну, предполагается, что биопсия – это та же самая лапароскопия. А коли мы уже зашли в живот, значит, мы уже делаем полноценный хирургический объем, а не просто биопсию. То есть здесь возможности метода биопсии, они ограничены.
После того, как поступает такое предложение оперироваться, сколько времени у пациента? Это очень индивидуальный вопрос?
Это вопрос индивидуальный, действительно. А все-таки мы говорим о плановой госпитализации, которая подразумевает наличие времени для подготовки к хирургическому вмешательству. Подготовка включает в себя обследование, да, вот этот хирургический минимум, куда входят и анализы крови, и мазки, и ФЛГ, и ЭКГ, и терапевт, и так далее. Если же речь идет про выраженную симптоматику острую, такую как болевой синдром, кровотечение, да, то мы говорим об экстренной госпитализации и об экстренном хирургическом вмешательстве. Времени на подготовку нет. Чаще это плановые, угу. да, госпитализации. Время есть. Месяц, два, три есть, как пациентка созреет. Плюс все женщины индивидуальные. У кого-то есть маленькие детки, да, с которыми нужно решить вопрос, кто с ними останется. У кого-то пожилые болеющие родители и так далее, и так далее, mm-hmm. и так далее. Поэтому обсуждается всегда индивидуально. Но вопрос пациентки такой задают, как правило, сколько у меня есть времени. Но чтобы не выросло там до размеров гигантских, что затруднит хирургу вообще доступ. Подход и доступ, да, все-таки мы говорим о разумных сроках, 3-4 месяца надо реализовать.
Когда мы готовились к этой передаче, я разговаривала с одной знакомой, и она спросила, Ей была некоторое время тому назад проведена операция удаления щитовидной железы. Угу. Карцинома щитовидной железы и лимфоузлы. 4 штуки у нее удалили. Скажите, пожалуйста, может ли это каким-то образом повлиять на развитие событий и оказаться противопоказанием для операции по удалению органа?
Нет, само злокачественное новообразование щитовидной железы никоим образом не влияет на определение тактики гинекологической. Угу. Здесь единственное, что можно рассматривать, если между хирургическими вмешательствами маленький интервал, только с точки зрения реабилитации пациента и восстановления угу. после одного хирургического вмешательства. Потому что два хирургических вмешательства угу. с коротким интервалом подряд, это для организма тяжело восстанавливаться. Это угу. тоже нужно понимать. Если говорить про рак щитовидной железы, это не тема нашей сегодняшней встречи, но это один из самых порядочных раков, которые прекрасно лечатся. И у меня пациентки многие приходят с запросом в анамнезе прооперированный рак щитовидной железы. Почему-то многие гинекологи от них отказываются и говорят, ой-ой, нет, только не ко мне, я не знаю, что с вами делать. Да, пациентки приходят с запросом на контрацепцию, на гормональную терапию, на коррекцию менопаузальных нарушений. А на самом деле рак щитовидной железы, карцинома, да, она не является никаким противопоказанием для поля деятельности гинеколога.
Какие-то другие заболевания сопутствующие могут насторожить вас, когда вы планируете операцию с вашей пациенткой? Или
да, конечно.
Дать ей, например, отказ или возможность вылечить вот эти сочетанные заболевания?
Есть понимание, да, то, что в стационарах обычно оценивают вообще готовность организма женщины к хирургическому вмешательству. Mm-hmm. В первую очередь это жизненно важные функции, да, это отсутствие обострений хронических заболеваний, да, на момент mm-hmm. определения, да.
Любых.
Любых, конечно. Mm-hmm. Мы в обострения обычно не оперируют хирурги. А опять же, это не корректированная гипертоническая болезнь, да, потому что все-таки это наркоз, и мы должны понимать, предсказывать, как пациентка перенесет наркоз, как она из него выйдет, что будет с давлением. Это недавно перенесенные острые сосудистые состояния, тромбозы, да, инфаркты, инсульты. То есть там тоже требуется некий период карантинный, наблюдения, да, стабилизации пациентки, подбора терапии, да, антикоагулянтной в том числе. И только после этого мы можем говорить уже о хирургическом лечении. Поэтому, конечно, сопутствующие соматические заболевания мы всегда оцениваем в комплексе. Всегда. И очень часто для пациентки перед госпитализацией у нас есть такой расширенный профиль обследований, mm-hmm. который может включать различные консультации и дообследования. Это может быть и, как правило, колоноскопия, фибро, да, гастродуоденоскопия, и консультация невролога, и терапевта, и лора, да, там санация каких-то хронических очагов инфекции и так далее. Очень индивидуально список вообще не ограничен.
Мы сегодня говорим о запущенных заболеваниях, ну и, конечно, миома – это не единственное заболевание, которое может стать запущенным. И все-таки, скажите, пожалуйста, вот конечный результат в запущенном виде – это обязательно удаление органа, да?
Или все-таки... Понимаете, все зависит от диагноза. Когда все-таки мы говорим про запущенные диагнозы, мы имеем в виду, что медикаментозно нам пациентке уже не помочь.
Так.
И это сложные женщины, которым первым этапом оказывается хирургическая помощь, если это в принципе, да, можно отнести к хирургическому состоянию. Потому что, например, запущенная менопауза, нет такого понятия, есть климактерический синдром тяжелой степени. Да? Это же не хирургическая патология, там оперировать нечего. Это помощь наша медикаментозно-амбулаторная. Но те случаи, которые являются органическими поражения органов, да, это гиперплазия, эндометрия, предраковые состояния, рак шейки матки, эндометриоз. Угу. Как правило, да, это через хирургический этап. Но нужно понимать, что хирургический этап – это еще не все лечение. Женщина выписывается под наблюдение амбулаторного врача. Это всегда комплексный
подход. Ей все вырезали, но это не значит, что это конец.
Совершенно верно, да. Взять тот же эндометриоз, да, заболевание века.
У нас... Так, мы переходим ко второму заболеванию.
Да, к эндометриозу. Заболевание века, болезнь молодых женщин, коварный безумно. Нету никакого... никакой релевантности между проявлением симптомов и выраженностью течения заболевания. То есть женщину может ничего не беспокоить, но при этом эндометриоз распространенный, там третья, четвертая стадия с поражением там органов, да, внутренних, и в том числе там с отдаленными очагами эндометриоидными. А бывает, что у женщины есть жалобы, боли, но при этом эндометриоидный очаг там где-то за маткой малюсенький, но он дает такую симптоматику. Вот в этом маска эндометриоза, чаще визитная карточка – это болевой синдром, кровотечение и бесплодие.
Я помню, в нашей студии вы встречались с коллегой Дмитрием Васильевичем Байвусом. Это хирург с огромным стажем, и он даже 30-летний свой стаж имея, он говорил, что личный его враг – это эндометриоз.
Это эндометриоз, да. Потому что все-таки эндометриоз – это хирургическая патология в первую очередь. Задача амбулаторного гинеколога – вовремя диагностировать и вовремя подхватить после хирургического этапа и назначить уже второй этап – профилактический, медикаментозный, с целью снижения доли рецидива заболевания, да, либо достигнуть цели беременности для женщины. Потому что эндометриоз чаще – это молодой возраст. Женщины болеют, как правило, которые не успели реализовать репродуктивную функцию, поэтому эндометриоз четко ассоциируется с бесплодием.
Угу. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в нашей студии эксперт, врач, акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, кандидат медицинских наук Янина Александровна Лебедева. И мы говорим на тему «Женское здоровье. Запущенные случаи». Что для вас, как для специалиста, запущенный эндометриоз? Как он выглядит?
Как он выглядит? Он
Почему
может выглядеть по-разному, потому что вопрос такой... коварный. Опять же, так как много масок, поражаются разные анатомические зоны. Да? Это может быть поражение матки, это эндометриоз матки, да, аденомиоз. У него внутри есть тоже своя классификация. Первая, вторая, третья стадия. Если говорить про эндометриоз матки, то для меня запущенный случай в первую очередь критерий временной. То есть если у женщины симптомы появились 10 лет назад, а она только дошла, и она приходит и говорит, и у меня кровотечение, собираешь анамнез, спрашиваешь, как давно беспокоит. Она говорит, ой, доктор, да давно, 10 лет. Почему раньше-то не дошли? Да времени не было, думала, пройдет, рассосется. Да? Понятно, что за 10 лет эндометриоз у молодой женщины спрогрессирует до критических проявлений.
Как это выглядит?
Это увеличенная в размере матка, болезненная матка. Это кровотечение, которое часто заканчивается госпитализацией с выскабливанием, потому что первая помощь при кровотечении маточном – это выскабливание полости матки, чтобы хирургически остановить кровотечение. Это отсутствие беременности, потому что на такую пораженную матку просто плодное яйцо не может имплантироваться туда, в полость матки. Вот. Это женщины изнеможденные, с хронической анемией, женщины, у которых сформировался паттерн заболевания, то есть в голове все время красная кнопочка мигает. Она ограничивает себя в активном образе жизни, у нее снижается качество жизни. Она на дни месячных не планирует мероприятий, не планирует поездки. И даже если вдруг отпуск выпадает на менструацию, у пациентки случается паника и жуткий страх, потому что, о боже, я буду за границей, и у меня вдруг кровотечение, что мне делать, куда мне бежать?
Я вспомнила, в Библии есть такое место, когда женщина, страдающая многолетними кровотечениями, почему-то сейчас пришло на ум, тянулась к Иисусу Христу, который проходил мимо нее, для того, чтобы излечиться. И прикоснувшись по вере своей, она получила вот исцеление. Такое чудесное исцеление в вашей практике встречалось когда-нибудь?
Самостоятельно нет, конечно. Okay. Если это запущенные случаи, то самостоятельно они не проходят. Uh-huh. Здесь справедливо будет сказать, что эндометриоз и при нашем-то прикосновении не всегда поддается коррекции, такой, uh-huh. какой нам хотелось бы.
Вот почему не любят хирурги его?
Его не любят хирурги, потому что он часто рецидивирует. В молодом возрасте до 60% после первой хирургии рецидивируют. Пациентки оказываются второй раз на хирургическом столе. Uh-huh. Конечно, не любят. Потому что каждый хирург хочет видеть результат и довольную женщину, здоровую, да, так же, как амбулаторный доктор. И когда ты понимаешь, что ты ходишь по кругу с пациенткой, и все уже пройдено, не осталось инструментов, что делать? Да? И когда на весах уже орган, матка с нереализованной репродуктивной функцией, то тут уже беда-беда. Уже мы вместе с пациенткой льем слезы. И жалеем об упущенном времени.
Существуют всевозможные мифы, в том числе, например, что климакс может вылечить, уничтожить миомы, да? Кровотечения могут остановиться, если, допустим, родится ребенок, да? Такое бывает в эндометриозе. Развеем миф. И, конечно, много других, в которые женщины верят, потому что хотят избежать вот этого стресса хирургического. Как вы справляетесь с подобными явлениями?
Другого способа, как объяснить, угу. что такое эндометриоз, откуда он берется, других способов борьбы с мифами нет. Угу. Нужно понимать, что эндометриоз – это поливалентное заболевание, у которого, во-первых, более 15 теорий возникновения, но однозначно главное его определение – это гормонально зависимое заболевание. Угу. Почему женщины верят, и это не миф? Раньше, когда у нас были ограничены знания об эндометриозе, врачи тоже считали, что наступит менопауза, эндометриоз уснет. Логично, яичники засыпают, эстрогены перестают вырабатываться, как раз те гормоны, которые провоцируют рост эндометриоидных очагов. Это лишь одна из теорий. Теорий эндометриоза много. Соответственно, наступила менопауза, эндометриоз заснул. Так действительно бывает. Но уповать и ждать, что дождусь менопаузы, если сейчас кровотечение, mm-hmm. наверное, не стоит. Потому что мы же не просто полечить здесь и сейчас, мы про качество жизни. Да? Вот. Mm-hmm. А то, что родишь, и все пройдет. Да? Да, такая устаревшая фраза. Она до сих пор бытует среди пациенток и приходит с запросом, что мне действительно надо родить, и у меня тогда все пройдет. Нет. Прогестерон, который вырабатывается во время беременности в большом количестве, конечно, он оказывает такое протективное, защитное влияние в противовес эстрогенам, которые ведут к развитию эндометриоза. То есть прогестерон равно хорошо для эндометриоза. Угу. И вся наша терапия, по крайней мере, терапия первой линии и в клинических федеральных наших рекомендациях, и в зарубежных, она вся построена на препаратах прогестерона. Поэтому да, когда женщина, если у нее вдруг получается с эндометриозом забеременеть, у нее действительно эндометриоз засыпает на какой-то период. Но беременность же заканчивается, период. Конечно. Беременность, там, 9 месяцев, лактация до года. А что дальше? Женщина молода, у нее работают яичники, яичники снова начинают синтезировать эстрогены в достаточном количестве для ее молодого возраста. И эндометриоз, который спал временно, начинает поднимать голову. Если говорить про эндометриоз, локальные участки небольшие, там маленькие эндометриоидные кисты яичников, которые в динамике никак не изменяются, женщину ничего не беспокоит. Действительно, она может с ним ходить, забеременеть, ее до сих пор ничего не беспокоит и после беременности и родов. А, как правило, такие эндометриоидные очаги на яичниках – случайная находка. Не у всех эндометриоз ведет к вот таким тяжелым состояниям. Но это сейчас не повод, конечно, опускать, да, из-под контроля эту точку. Mm-hmm. Вот, потому что чаще все-таки эндометриоз себя проявляет. И проявляет очень коварно и по-злому. Вот. Но все-таки мы относим это к мифам. Это лишнее, возможно, оправдание для женщины ничего не делать. а вдруг пройдет, да? Mm-hmm. Но мы живем в современном мире, где у нас очень много возможностей медикаментозных, хирургических. У нас появились модели прогнозирования рисков и так далее. Просто для этого нужно дойти до доктора.
Всего лишь да. Все. Еще одно заболевание, которое мы хотели бы сегодня, дорогие друзья, обсудить с Еленой Александровной, это гиперплазия эндометрия. Что значит в этом случае запущенное состояние?
Гиперплазия эндометрия, да, если говорить вот простым языком, понятным, это разрастание слизистой оболочки внутри матки, эндометрия. Гиперплазия много, да, клеток много. Это толстый неоднородный слой эндометрия. И основное клиническое проявление – это задержки менструации и кровотечение со сгустками, да? Mm-hmm. А сама гиперплазия относится к фоновым процессам для развития рака тела матки, рака эндометрия. Поэтому, когда мы говорим про запущенную гиперплазию, мы имеем в виду гиперплазию, которая рецидивирует, mm-hmm. и женщина ничего с этим не делает. То есть лечится выскабливанием. Закровила – выскоблили, закровило, снова госпитализация, mm-hmm. снова хирургия, снова выскабливание. Но гиперплазия не лечится таким образом.
Скажите, пожалуйста, неужели те врачи, которые делают выскабливание, не могут сказать об этом?
Или ну, говорят, же, говорят, конечно, говорят, и женщины приносят выписки, у нее в выписке написано обязательно явиться к своему лечащему амбулаторному гинекологу mm-hmm. с результатами гистологии для назначения противорецидивной терапии. То есть все, что и в матке наросло, задача хирурга убрать и остановить кровотечение, если оно есть. Да? Mm-hmm. Дальше этот материал отправляется в морфологическую лабораторию. Так же, как с миомами, да, где делали срезы, опять смотрят все эти ткани, клетки. И уже мы по этому заключению ставим диагноз, какая это гиперплазия. Потому что сейчас по современным классификациям, mm-hmm. раньше было больше форм, сейчас две. Простая, без атипии и с атипией. С атипией это равно рак. Mm-hmm. И мы мечтаем всегда получить простая, без атипии. Да? Потому что если мы получаем рак эндометрия, то эта пациентка уже передается онкологам. Соответственно, вот запущенный случай – это когда один раз поскоблили, она не пришла, второй раз не пришла, на третий раз получили рак.
Это запущенный уже вид заболевания.
Да, это лечится, что нужно сказать, да, и это немаловажно. Даже если мы получили гиперплазию с атипией, но женщина до нас дошла, у нас есть инструменты ей помочь. Даже если это атипия в рамках полости матки, не выходя за пределы, да, полости матки, то есть без инвазии, без прорастания в подлежащие ткани, то у женщины есть возможность сохранить матку в случае, если она еще вдруг будет планировать беременность.
Еще одно заболевание, и мне кажется, что вот здесь наши подписчики хотели бы и дополнительные вопросы задать. Если не получится это сделать в рамках нашей передачи, мы можем же написать вам?
Да, конечно.
Рак шейки матки, запущенное состояние.
Да, рак шейки матки – это сохраняется по-прежнему актуальной проблемой. Вот как 15 лет назад было, так и сейчас. Несмотря на то, что мы продвинулись вперед в скрининге, в диагностике, так много об этом говорят, так много информации доступно для пациенток. На мой взгляд, четко есть две проблемы. Первая проблема касается качества скрининга. Качество скрининга не с точки зрения дискредитированной методики. То есть, что у нас какое-то исследование цитологическое не такое. Сейчас расскажу. А вторая проблема – то, что пациентка пропадает, из поля зрения не наблюдается. Mm-hmm. Когда я говорю про качество диагностики, я имею в виду разные этапы диагностического исследования. Что такое диагностика рака шейки матки? Скрининг – это мазок на онкоцитологию шейки матки. Mm-hmm. Казалось, куда проще дойти, доктор взял мазок, все, у тебя есть понимание состояния шейки. Но не тут-то было, потому что на качество и на результат цитологического исследования может действовать множество факторов.
Например?
Например, у пациентки накануне был половой контакт.
Угу.
Может менять структуру и качество клеток, которые попадают в соскоб, в образец, который мы отправляем в лабораторию.
Угу.
Или, например, у пациентки есть на момент забора мазка подострое или острое течение воспаления влагалища, вагинита. Да? Здесь вопрос все-таки нужно проговаривать с докторами, что мы не берем этот мазок на фоне воспаленной слизистой. Иначе мы получаем искаженный результат. Врачам-морфологам не видно клетки, потому что там все поля сплошь в лейкоцитах. Даже жидкостная онкоцитология тоже в этом случае снижает качество результата. Далее, если пациентка пришла с кровянистыми выделениями, это тоже может снижать результат, да, его качество. Соответственно, для того, чтобы минимизировать вот эти ошибки на разных этапах, все-таки нужно проговаривать теперь уже не просто как мантру, что нужно дойти до врача и сдать мазок на онкоцитологию, а еще нужно понимать, как это сделать, как пациентке подготовиться. То есть накануне она не вводит никакие свечи во влагалище, да, как минимум за 10 дней отменяет. То есть, например, если она пролечила воспаление, вчера была свеча, а сегодня она пришла на мазок. Тоже не очень хорошо. Пусть пройдет 10-14 дней. Дальше. Накануне не жить половой жизнью, делать забор, приходить на забор после окончания менструации, да, кровянистых выделений. Ну, и здесь еще нужно сказать про качество со стороны доктора, который забирает мазок. Я всегда, у меня даже есть тема в блоге по качеству забора мазка на цитологию, где я говорю, что знаете, почему меня боятся пациентки? Потому что я беру мазок на цитологию с пристрастием. Что значит с пристрастием? Я беру качественно. Если я понимаю, что я не добрала клетки, я зайду глубже в канал. Да, я знаю, пациентке будет неприятно, но это сделать нужно. Это убережет нас потом, возможно, от рака шейки матки.
Или от ошибок.
От ошибок диагностики, конечно. У меня лет 7 назад, когда я работала в Пирогово, прошла пациентка, 42 года, она пришла ко мне в течение 4 месяцев, у нее были кровянистые выделения из половых путей. Она мне предоставила 3 свежих результата мазка на онкоцитологию, все в норме. Везде все хорошо, без атипии. Когда я стала смотреть ее на кресле, невооруженным глазом видно, что там распадающийся рак шейки матки. К сожалению, женщину спасти не удалось, ее не стало через 2 месяца после нашей с ней встречи.
Это после того, как она принесла вам 3 документальных подтверждения отсутствия.
Да, поэтому я призываю молодых коллег и всегда на всех круглых столах обсуждаю качество забора материала и акцентировать внимание на подготовке к этому анализу. Может быть, не все это проговаривают. Может быть, ну вот я говорю, что много факторов может на это влиять. Все-таки минимизировать ошибки можно, только уделяя внимание каждому критерию, каждому пункту. Вот, да, поэтому я беру с пристрастием, чтобы точно ничего не пропустить. Мне так будет спокойнее за пациентку. Я точно знаю, что я взяла его качественно.
Янина Александровна, еще один вопрос, которого не избежать. А вы всем лабораториям доверяете? То же самое может сказать и любой пациент.
Да. Пациенты приходят с запросом, да, в какой лаборатории вы делаете анализы.
Мы сейчас не будем называть их поименно, но
да,
хотелось
не
бы
всем
понять.
Не всем, не всем. И любое мое место работы, куда бы я ни приходила, у меня начинается с вопроса, а в какой лаборатории ваша клиника делает цитологию и гистологию? Потому что для меня важно качество, а еще для меня важен момент коммуникации с врачами-морфологами. Мне важно, что если я получила анализ, который у меня никак не сочетается с клинической картиной, с результатами кольпоскопии, я должна знать, что я могу набрать врача-морфолога, и мы вместе онлайн этот анализ пересмотрим. Я на трубке, она снова открывает этот материал. Да, говорит Янина Александровна, вот тут такие клетки есть, вот их можно расценить вот так, а можно вот так. И я уже клинически понимаю, что мне нужно сделать, чтобы у этой пациентки получить точный результат. Угу. Это важно. Поэтому, да, лаборатория – это действительно важно.
А если вы хотите узнать, с какой лабораторией предпочитает работать наш доктор Нина Александровна, я думаю, что вам нужно проконсультироваться в личных сообщениях для того, чтобы сейчас никого не подводить. Так, спаечный процесс органов малого таза. Как проявляется запущенность именно этого вопроса?
Спаечный процесс, откуда берется? Да. Спаечный процесс – это итог перенесенных либо хирургических вмешательств, либо распространенного эндометриоза, либо воспалительных заболеваний органов малого таза и инфекций, передающихся половым путем. Mm-hmm. То есть факторов, которые могут провоцировать спаечный процесс, достаточно много. Если мы говорим про инфекционных агентов, это, как правило, хламидия, да, mm-hmm. которые очень любят эпителий маточных труб, вызывая там воспаление и, как следствие, потом спайки.
И с трудом диагностируется.
Диагностируется непросто, да.
Да, с учетом, это нужны специальные анализы.
Да, даже не специальные анализы не всегда могут диагностировать. У хламидии есть жизненный цикл внутриклеточный и внеклеточный. Мы можем взять мазок и не попасть во внеклеточный жизненный цикл. Он у нас придет отрицательный, а хламидия внутри в клетке.
Mm-hmm. Да, и еще есть какие-то многочисленные разновидности их.
Ну, в том числе, да, выделяют разные типы. Все-таки мы говорим про половую инфекцию хламидия трахоматис, именно про этот вид. Угу. Но, тем не менее, да, есть и другие хламидии, которые поражают другие органы и системы.
Угу. Преждевременная недостаточность яичников. Я даже не слышала о таком заболевании.
Да, это, если очень грубо и на понятном языке, это ранняя менопауза. Mm-hmm. которая может развиться у женщины в 25, в 28, в 35. Все, что до 40 лет, это называется преждевременная яичниковая недостаточность.
Неужели это возможно в наше время, когда да. так много консультируем, так много рассказываем?
Возможно. С чем это связано? Это связано с тем, что очень нехарактерные симптомы. Они очень многолики и разнообразны. Например, нарушенный сон у пациентки. Mm-hmm. Проснулась ночью жарко. Но мало ли чего может быть жарко. Может быть, температура, да, не оптимальная в комнате. Mm-hmm. Может быть, одеяло теплое. Может, сон страшный приснился. Мало ли что. И когда пациентка начинает это ассоциировать с тем, что со мной что-то не так, надо дойти до врача, может пройти много времени. Плюс, когда уже появляются нарушения цикла или пропадает менструация, тут они, конечно, доходят быстрее. Тут очевидно, да, что ага, этот симптом, с которым я пойду к гинекологу. Но другие симптомы, там, да, там выпадение волос, нарушение настроения, да, там эмоциональный фон нестабильный, стрессонеустойчивость, плаксивость, прибавка веса. Многие, мы все живем в этом состоянии, в состоянии хронического стресса. Угу. Попробуй-ка здесь отдифференцируй, что со мной что-то не так. Поэтому, как правило, это уже нарушение цикла. Но до этих проявлений еще раньше бывают звоночки. Как правило, женщины редко доходят на первых звоночках, приходят уже с отсутствием менструации, с выраженными приливами, да, то есть развивается климактерический синдром.
Скажите, пожалуйста, при наличии в семье детей это тоже может быть?
То конечно.
Есть женщина да. рожала?
Да, в любой момент. Дело mm-hmm. в том, что сейчас у нас мы говорим про генетическую предрасположенность к преждевременной недостаточности яичников. Mm-hmm. Как она себя проявит? Проявит ли она себя, вообще неизвестно. Угу. То есть это может подействовать какой-то фактор, какое-то хирургическое вмешательство, стресс. Там после ковида у меня много пациенток обращались, да, впали в это состояние. То есть тут не предсказать. Не знаешь, когда это произойдет. У каждого свой путь, свой маршрут.
И вопрос от нашей подписчицы. А если детей еще нет, а уже это заболевание выявилось, есть шанс, что детей вообще не будет на этом фоне?
Риск есть, да, что не получится реализовать репродуктивную функцию, потому что мы как раз говорим при этом диагнозе про то, что яичники остаются без фолликулов и без яйцеклеток. Угу. Таким женщинам тоже мы помогаем с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. В клинике, где я сейчас работаю, iClinic, реализуются эти программы с применением донорских ооцитов. То есть это программа, да, донации яйцеклеток. То есть это клетки женщины-донора, не родные, да, оплодотворяются сперматозоидами супруга. Получается, эмбрион и переносится женщине в полость матки. То есть генетически это ребенок ей не родной, но она является его мамой.
И часто ли женщины на это идут?
Ну, здесь вопрос мотивации.
И этические в том числе.
Этические в том числе. Да, вопрос очень непростой. В ВРТ вообще очень много сложных вопросов этических. Да, у меня есть примеры. Думаю, что пациенток 10 у меня есть, которые мы реализовали репродуктивную функцию с помощью донорских программ.
Ну и вопрос самый важный – это бесплодие. Оно тоже может быть запущенным. Я смеюсь предположить, что это тот случай, когда много лет женщина не может забеременеть. Для вас это тоже является
согласно, да, последнему свежему определению из клинических рекомендаций по бесплодию. Бесплодие – это отсутствие беременности в паре более года. Уже ставят диагноз бесплодия. И бесплодие – вот это, пожалуй, апогей, итог всех тех тем, которые мы обсудили до этого сегодня. Mm-hmm. Потому что бесплодие – это итог течения какого-то заболевания. Да? И эндометриоз, и миома матки, преждевременная недостаточность яичников, и гиперплазия эндометрия рецидивирующая. Mm-hmm. Это все и спаечный процесс. Все причины для формирования бесплодия, чтобы не забеременеть. И когда мы работаем с женщинами с бесплодием, мы всегда должны выяснить причину. Не всегда мы это можем сделать. У нас есть графа даже в международной классификации болезней бесплодие идиопатическое, то есть причина не установлена. Обследуешь вдоль и поперек, ничего не находишь. Такое бывает. И бесплодие, сейчас доля бесплодных пар растет. В том числе продолжает расти и доля мужского бесплодия в структуре в общей.
Да. Так что, если есть такая проблема в семье, нужно приходить на прием не только женщине.
Конечно, это консультирование пары. И репродуктологи прекрасно с этим справляются. Но, как правило, женщина сначала приходит одна. Угу. Мы обследуем женщину, но с чего начинаем? Проще обследовать мужчину, потому что у мужчины практически один самый важный анализ, который скажет, может мужчина зачать ребенка или нет, это спермограмма. Ошибки быть не может. Угу. У женщины очень много, да, обследований, которые необходимо провести, чтобы диагностировать причину и понять, как ее скорректировать. Поэтому проще начать с мужчины. Женщину мы в любом случае параллельно обследуем, но без обследования мужчины пара не считается обследованной в полном объеме.
Енина Александровна, у нас осталось 2 минуты до завершения эфира. Я думаю, что очень полезно будет нашим подписчикам еще раз повторить, как найти вас в социальных сетях для того, чтобы в дальнейшем построить уже отношения, взаимодействие. А то, что интересующихся будет подписчиков много – я не сомневаюсь, потому что женские заболевания – это тема актуальная, но секретная.
Скрытая, да. Да. Она остается скрытой.
Или мы стараемся не думать об этом, или нам некогда, или, в конце концов, авось пронесет. Нельзя. Нельзя, дорогие женщины, так к себе относиться. Скажите, пожалуйста, как вас найти в социальных сетях?
Я веду блог в запрещенной соцсети. Угу. Енина, _доктор. Мы можем оставить под эфиром ссылку на мой сайт Таплинг. Там очень много информации про меня, чем я занимаюсь. И возможность перейти ко мне в Телеграм, задать вопрос, получить консультацию.
Вы еще на базе ВКонтакте не открыли страницу?
Сейчас в разработке. У меня очень много проектов параллельных. У меня просто физически не хватает времени. Но я планирую, да, этим заниматься. ВКонтакт – перспективная площадка для вещания, для пациентов.
Спасибо вам большое. Ну и в качестве пожелания, вот есть эта драгоценная минуточка, что бы вы сказали в завершении нам, женщинам?
Да, чтобы дорогие мои, чтобы не допустить запущенных заболеваний, нужно помнить о том, что сначала вы одеваете маску на себя, потом на всех вокруг. Если вы не будете заботиться о себе, будет плохо всем людям, кто вас окружает. Потому что женщина – это центр. центр жизни, центр событий. И чтобы у вас была возможность заботиться о своих родных и близких, позаботьтесь сначала о себе. Дойдите до врача, будьте дисциплинированы, и обязательно любую проблему можно будет решить.
Как вы замечательно сказали. Сначала маску на себя, затем на всех окружающих. Уважаемые подписчики, и, скорее всего, сегодня большее количество подписчиц слушали наш эфир. Я напоминаю, что эксперт нашей программы, врач-акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, кандидат медицинских наук Янина Александровна Лебедева нашла сегодня возможность прийти в студию. А это очень сложно. Бывает в таком насыщенном графике. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Всего доброго. До свидания.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.